В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем беседы, посвященные медицинским состояниям, которые развиваются с возрастом, и после разбора тех изменений, которые происходят в организме, в отдельных органах, в отдельных системах, мы сегодня поговорим о так называемых гериатрических синдромах, то есть определенных клинических состояниях, которые именно возникают у пожилых. Это возраст, ассоциированные отдельные медицинские состояния, которые ухудшают качество жизни, повышают, к сожалению, риск неблагоприятных исходов, таких как зависимость от посторонней помощи, повторной госпитализации, потребность в долгосрочном уходе, и приводит к целому комплексу нарушений в организме. В отличие от таких традиционных клинических состояний, гериатрические синдромы, то есть синдромы при медицине пожилых, отражают комплекс изменений в нескольких системах, а не патологии одного органа и системы. Но вместе с тем, отдельные составные части мы с вами разобрали в предыдущих передачах, и надеюсь, нам будет проще понять, что происходит в тех или иных медицинских состояниях, развивающихся в медицине пожилых людей. Некоторые основные состояния медицины пожилых людей – это старческая астения. И в одной из передач мы с вами разбирали вопрос очень внимательного нашего радиослушателя, который рассказал, насколько часто он видит в окружении людей, которые с возрастом все чаще и чаще говорят о слабости, недомогании. И вот один из самых часто разбираемых медицинских синдромов, медицинских состояний – это старческая астения, то есть слабость, недомогание, возникающее у пожилых людей. Это так называемый ключевой, то есть самый частый синдром, самое частое клиническое состояние, которое характеризуется развивающимся с возрастом снижением резерва и функций многих систем организма, приводит к повышенной уязвимости и к воздействию различных внешних и внутренних факторов и высокому риску исходов, неблагоприятных исходов для здоровья, потери автономности и других серьезных осложнений. К основным синдромам, основным клиническим состояниям с возрастом также относят и деменцию, то есть обычно она складывается из потери памяти, нарушений поведения, эмоциональных расстройств. Синдром относит депрессию, часто встречающуюся у пожилых людей, снижение плотности кости. Отдельно мы часто с вами говорили и отдельно выделяют в отдельное клиническое состояние прогрессирующее заболевание скелетной мускулатуры, отдельное состояние падения, снижение мобильности, нарушение стула, дегидратация и хронический болевой синдром. И в последующих передачах мы разберем основные из этих клинических состояний и факторы, те, которые приводят наиболее часто к раннему развитию этих клинических состояний, меры профилактики и что с этим делать. Сегодня подробнее мы разберем старческую астению, то есть слабость, недомогание, которое формируется у людей старше 60 лет. Правда, безусловно, важно понимать, что у людей возраст, биологический возраст может существенным образом отличаться, и у некоторых людей это состояние может развиться раньше, у некоторых значительно позже. Современные исследования говорят о том, что слабость с возрастом, она варьирует в широких пределах, зависит от возраста, места проживания, других критериев. По некоторым исследованиям, у людей старше 65 лет она встречается уже в 10% случаев, у людей старше 85 лет уже больше, чем в 25% случаев. Последнее время выделяет не просто старческую астению, но и так называемую преастению. То есть это состояние, которое предшествует астении, не имеет полных таких клинических признаков и наборов, но именно преастении наиболее важно и нужно заниматься, так как это основной элемент профилактики уже серьезного этого клинического состояния, потери силы, потери функциональных резервов в организме. Механизм формирования старческой астении, как правило, это недостаточность питания, прогрессирующая потеря массы мышц, снижение метаболических процессов, снижение физической активности, ну и, безусловно, целый комплекс хронических заболеваний, которые с возрастом формируются у человека уже по другим предшествующим факторам риска. В современной науке, медицины, старение, безусловно, выделяют связь с возрастом, с низким уровнем физической активности. Совершенно четко известно, что хронический дефицит физической активности – один из самых значимых элементов развития слабости с возрастом. Неправильное питание, депрессия. Депрессия считается одним из наиболее значимых факторов, оказывающих отрицательное влияние на нездоровое старение. Социальные факторы. Отмечено, что у людей с низким уровнем дохода, проживающих одиноко, имеющих низкий уровень образования и имеющих целый комплекс хронических заболеваний, старческая астения, то есть слабость, недомогание, физическое, эмоциональное, интеллектуальное, она формируется значительно быстрее. К мерам профилактики относят, безусловно, то, что, исходя из факторов риска, можно предотвратить. Самое главное – физическая активность. Регулярные физические упражнения, лечебная физкультура, желательно аэробная, улучшает функциональную активность, мобильность, снижает риск падения, риск госпитализации. Самые общие принципы физической активности, которые предлагает Всемирная организация здравоохранения, это 300-600 минут в неделю физической активности и одна, а идеально две по силам, но силовых тренировки в неделю. Хотя, безусловно, самой правильной физической активностью является физическая активность, которую демонстрировало старшее поколение, когда в течение дня была постоянная работа, постоянное движение на земле, в других каких-то ситуациях, связанное с движением, с работой, с нагрузкой на различные органы и системы, я имею в виду и руки, ноги, спину. Ну, безусловно, здесь очень важно понимать золотую середину, потому что избыточная физическая нагрузка, тяжелый вес, длительная работа, они, к сожалению, приводят к повышенной нагрузке на организм. Поэтому, безусловно, важно найти золотую середину между тем, что физическая активность была посильной, комфортной, не перегружала суставы, но она должна быть. Вторая очень важная мера профилактики – это сбалансированное питание. В рационе должны присутствовать продукты белковые. Желательно, чтобы животный белок был представлен преимущественно рыбой, курицей, индейкой и достаточно большой баланс растительного белка. Важно контролировать потребление калорий, питательных нутриентов. К сожалению, люди достаточно часто, имея первые признаки слабости, начинают употреблять избыточное количество калорий, причем питание как раз происходит в сторону перекоса неправильного питания, когда употребляют большое количество сахара, избыточное количество животных жиров, и тем самым пытаются пищей дать организму дополнительную энергию, но, к сожалению, избыточное количество калорий оно приводит к избыточной массе тела, к ожирению. Ожирение уже дополнительный фактор развития старческой слабости. Потому что ожирение – это всегда хроническое воспаление, избыточная нагрузка на суставы, на мышцы. Человеку тяжело двигаться, тяжело работать. И поэтому именно баланс питания, когда человек кушает 500-600 грамм овощей, именно из овощей получает достаточное количество сахаров, употребляет достаточное количество белка. Ну, в общем, если говорить по медицинским понятиям, 1 грамм на килограмм массы тела нужно употреблять белка, причем 50% животного, 50% растительного белка, достаточное количество молока, молочных продуктов, кисломолочных продуктов, преимущественно каши с низким гликемическим индексом, это овсяная каша, это гречневая каша. Вот основные параметры питания, плюс, безусловно, разнообразность питания для того, чтобы получать из фруктов, из ягод различные витамины. Контроль за питанием и массой тела, еще раз хочется повторить, имеет огромное значение, так как, к сожалению, не понимая ловушку избыточного массы тела, многие люди с возрастом, испытывая слабость, думают, что покушав дополнительно, получив калории, получив белок, получив мясо, они могут на самом деле преодолеть вот эту слабость возрастную. Но переходя определенную черту, когда питание становится избыточным, организм откладывает запасы и неэффективно тратит при отсутствии физической активности калории, на самом деле происходит сбой и нарушение обмена веществ. Выйти из этой ловушки очень просто. Если у человека нормальная масса тела, ну, если у человека нормальная талия, каждый раз мы говорим, самый простой параметр – это объем талии. Посмотреть, насколько обмен веществ сбалансирован в организме. У женщины объем талии должен быть меньше 80 см, у мужчины меньше 94 см. В этой ситуации питание оптимальное, питание сбалансировано. Если же эти параметры выше, нужно задуматься о том, что калорий из других компонентов поступает больше. Очень важный фактор профилактики – это социальная активность. Социальную активность очень важно поддерживать для того, чтобы был достаточный тонус для эмоциональной сферы, для мышления, для памяти. Поэтому общение в семье, в организованных группах – это важный параметр для профилактики многих состояний, связанных с старческой астенией. Безусловно, отказ от вредных привычек, если таковые были, современное лечение и своевременное лечение хронических заболеваний, ну и, конечно же, регулярные медицинские осмотры, которые включают в том числе раннее выявление признаков на предмет наличия клинического состояния, старческой слабости, с использованием в том числе коротких опросников. И мы можем с вами пройти этот опросник для того, чтобы понять, есть или нет, соответственно, старческая астения как отдельное клиническое состояние, клиническое заболевание, которым занимается современная медицина, и лечение его дает достаточно хорошие результаты в рамках предотвращения осложнений на здоровье и ряд других состояний и параметров. Самый простой опросник, который используется повсеместно, в том числе и при диспансеризации, так называемый опросник «Возраст не помеха». Это инструмент раннего выявления признаков старческой слабости, старческой астении у пациентов старше 60 лет. Он помогает выявить это клиническое состояние и вовремя начать лечение. В этом опроснике 7 вопросов, и на эти вопросы нужно ответить «да» или «нет». И если у вас есть карандаш под рукой, вы можете записать ответы или просто загнуть пальцы для того, чтобы посчитать количество баллов в этом опроснике. Если вы ответили «да», то, соответственно, это 1 балл. Если нет, то, соответственно, 0. Итак, вопросы опросника. Первый вопрос. Похудели ли вы на 5 килограмм и более за последние 6 месяцев? Имеется в виду непреднамеренное снижение веса. Если человек похудел намеренно за счет соблюдения диеты или регулярной физической активности, балл не засчитывается. Второй вопрос. Испытываете ли вы какие-либо ограничения в повседневной жизни из-за снижения зрения или слуха. Третий вопрос. Были ли у вас в течение последнего года травмы, связанные с падением или падение без травм? Четвертый вопрос. Чувствуете ли вы себя подавленным, грустным или встревоженным на протяжении последних нескольких недель? Пятый вопрос. Есть ли у вас проблемы с памятью, пониманием, ориентацией или способностью планировать? Шестой вопрос. Страдаете ли вы недержанием мочи? Седьмой вопрос. Испытываете трудности в перемещении по дому или на улице? Ходьба до 100 метров или подъем на один лестничный пролет? И варианты результатов. 2 балла и менее, старческая слабость, старческая астения крайне маловероятно. Важно продолжать в том же духе, поддерживать здоровый образ жизни, меры профилактики мы с вами разобрали. Если вы набрали от 3 до 4 баллов, то умеренная вероятность есть старческой слабости, старческой астении. В этом случае целесообразно обратиться все-таки к специалисту, участковому фельдшеру, участковому терапевту. Он может направить вас и направит к гериатру. Это врач, который занимается медициной старения, медициной долголетия. И могут потребоваться дополнительные функциональные тесты. В том числе очень важно пройти и диспансеризацию. Если в опроснике 5-7 баллов вы ответили «да», то есть набрали 5-7 баллов, то старческая астения, старческая слабость высоко вероятна. Показана консультация врача-гериатра для проведения комплексной гериатрической оценки и составления индивидуального плана ведения пациента. Нужно обратиться к участковому фельдшеру, участковому терапевту, и он направит к врачу-гериатру. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает, родственникам сделали операцию на позвоночнике, руке и ноге и поставили титановые пластины, после чего нельзя делать магниторезонансную томографию. Зачем ставят титановые пластины? Уважаемые радиослушатели, в этом вопросе я увидел две части. Первая часть – это основные цели установки пластин. Первое – это устранение нестабильности позвоночного столба. К сожалению, нестабильность достаточно часто является следствием травм, переломов, вывихов или даже возрастных изменений, остеохондроз, врожденных или приобретенных дефектов. Пластины фиксируют позвонки в правильном положении, предотвращая их смещение и соскальзывание. Следующая важная цель – это устранение компрессии нервных корешков и спинного мозга при грыжах межпозвоночного диска, при сужении позвоночного канала. Происходит сдавление нервных корешков, и пластины помогают разгружать костные хрящевые структуры, освобождая зажатие нервов, сосудов. Это устраняет боль, онемение, восстанавливает движение, чувствительность. Ну и важно, безусловно, восстановление опороспособности позвоночника. При повреждениях тел позвонков, это костные структуры, пластины замещают дефекты или распределяют нагрузку. Ну и, безусловно, в некоторых ситуациях установка пластин временно помогает содействию сращения костей. Пластины создают условия для формирования костного блока. Вторая часть вопроса – почему титановые? Дело в том, что титан биоинертен, он не вызывает отторжения организмом. Большинство других металлов, к сожалению, организмом не принимаются. И возникает та или иная воспалительная или более сложная реакция на чужеродный металл в организме. Преимуществом титана и титановых пластин является высокая прочность, износостойкость, способность выдерживать значительные нагрузки, к коррозионная стойкость и нетоксичность, то есть не возникает ситуация отравления организма, потому что раньше проводили наблюдения с различными металлами, и, к сожалению, некоторые металлы могут вызывать и в том числе интоксикацию организма. Плюс титан позволяет изготавливать конструкции практически любой сложности, адаптировать их именно под анатомию пациента. Поэтому здесь вот два очень важных элемента сочетания, почему титановые пластины устанавливают. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Что такое остеомиелит? Остеомиелит – это инфекционное заболевание костной ткани. Основная причина проникновения инфекции в костную ткань. Возбудители чаще всего являются бактерии. Могут быть несколько путей проникновения инфекции в кость. Стоком крови, когда в организме воспаление системное. Посттравматический, самый частый путь. Инфекция заносится извне при открытых переломах, ранениях, при воспалении мягких тканей. И контактный, бактерии проникают в костную ткань из длительно существующих гнойно-воспалительных очагов в окружающих мягких тканях, что нередко бывает при стоматологических проблемах. Фактор риска – дефицит иммунитета, сахарный диабет, онкологические заболевания, прием препаратов, подавляющих иммунитет, травмы. Основные меры профилактики – это, соответственно, своевременное лечение любых очагов хронической инфекции в организме, например, кариеса, гайморита, тщательная антисептическая обработка ран, травм, соблюдение стерильности при проведении оперативных вмешательств, контроль уровня сахара у людей с сахарным диабетом, избегать ситуаций, которые могут привести к переохлаждению, серьезным травмам, то есть соблюдение правил техники безопасности, регулярный медицинский осмотр после переломов, после операции на костях, после суставных протезирований, то есть очень важное наблюдение. Общие меры – это укрепление иммунной системы, рациональное питание, физическая активность, достаточный сон, отказ от курения, алкоголя, ну и, безусловно, это диспансерный осмотр, особенно для людей, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь сахарным диабетом и ряда других заболеваний, которые приводят к снижению иммунитета. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, в предыдущей передаче у нас был достаточно объемный вопрос от нашей радиослушателей, что такое сердечная недостаточность, что такое дыхательная недостаточность, что такое почечная недостаточность. Мы очень кратко на него ответили. Думаю, очень важно разобрать этот вопрос в сегодняшней передаче, возможно, в последующих. Сердечная недостаточность – это состояние, при котором сердце не способно эффективно перекачивать кровь, что приводит к нарушению кровообращения, кислородному голоданию органов и тканей. Это не самостоятельное заболевание, а следствие других болезней сердца и сосудов. Например, ишемической болезни сердца, повышенного давления, пороков сердца, поражения мышцы сердечной. Меры профилактики сердечной недостаточности для того, чтобы ее не было, это, безусловно, самое главное, эффективное лечение заболевания сердечного, если оно есть, и недопущение сердечного заболевания, в том числе и через изменение образа жизни. Поэтому коррекция образа жизни – очень важна. Важно скорректировать питание, увеличить физическую активность для того, чтобы нормальная масса тела была, потому что избыточная масса тела – один из главных факторов болезни сердца. Контроль факторов риска, так называемых. Следить за нормальным давлением, следить за уровнем сахара, следить за уровнем холестерина, за уровнем мочевой кислоты, отказаться от вредных привычек, в том числе от пассивного курения, регулярное медицинское обследование. Ну и еще раз повторюсь, самое главное – недопущение прогрессирования сердечных заболеваний потому что сердечная недостаточность является их осложнением. Образ жизни при сердечной недостаточности начинается с обсуждения режима физической активности с врачом. Если сердечная недостаточность тяжелая, то врач говорит о необходимости полупостельного или постельного режима. В случаях средней или легкой формы допустимы умеренные нагрузки по согласованию с врачом, которые не нарушают самочувствие. Скандинавская ходьба, легкая лечебная гимнастика, занятия на велотренажере, физическая активность крайне важна, так как тренировка мышц, мускулатуры, она серьезным образом позитивно, положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Есть особенности в питании. Диета должна быть сбалансированной, с достаточным количеством витаминов, минералов, легко усваиваемой. Рекомендуется серьезное ограничение соли в зависимости от стадии сердечной недостаточности. Если стадия тяжелая, врач рекомендует и ограничение жидкости. Это очень важно. Контроль веса. И самое главное, если есть сердечная недостаточность, регулярный прием лекарств. Необходимо строго следовать назначениям врача, не пропускать прием препаратов, не изменять дозировку самостоятельно. Важно спать не менее 8 часов. И следить за эмоциональным состоянием. Негативные эмоции увеличивают частоту сердечных сокращений, повышение артериального давления. Поэтому психологическое здоровье, безусловно, является важной составной частью. Дыхательная недостаточность – это состояние, при котором дыхательная система не обеспечивает ткани организма кислородом, а также не способна своевременно удалять углекислый газ. В результате концентрация в крови кислорода снижается, а концентрация углекислого газа повышается. Любое заболевание легких может привести к дыхательной недостаточности. Но самая частая причина дыхательной недостаточности – это хроническая обструктивная болезнь легких. Заболевание, которое развивается преимущественно у курильщиков, в меньшей степени у людей, имеющих профессиональные вредности, и это важно учитывать. Хотя любое заболевание, хроническое заболевание легких, может привести к дыхательной недостаточности. Образ жизни при дыхательной недостаточности может включать оптимальную, нормальную массу тела. Дело в том, что избыточная масса тела, она снижает возможность экскурсии грудной клетки, возможность работы нормального дыхания. А когда оптимальная, нормальная масса тела, то это приводит к снижению нагрузки на дыхательный аппарат. Следующий важный параметр – это физическая активность. Физическая активность тренирует не только мышцы рук, мышцы ног, она тренирует и дыхательную систему. Умеренные нагрузки – это и дыхательная гимнастика. Следующий важный параметр при дыхательной недостаточности – это обязательная вакцинация против респираторных инфекций. Сезонная вакцинация от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции – все это крайне важные параметры, которые позволяют резко снизить прогрессирование болезни, приводящей к дыхательной недостаточности. Безусловно, важно помнить и о предотвращении переохлаждения, предотвращении длительного воздействия вредных факторов, например, контакта с токсичными веществами на работе, соблюдении техники безопасности при работе с потенциально опасными веществами, регулярную влажную уборку жилища для снижения количества аллергенов, раздражителей. Ну и самое главное – это эффективное лечение заболевания, которое приводит к дыхательной недостаточности. Отказ от вредных привычек и строгое соблюдение и постоянное применение лекарственных средств, которые лечат основное заболевание. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, позвольте еще раз напомнить вам о разумном пребывании на солнце, соблюдении водного режима, мерах профилактики от укуса клеща. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.